В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 29 января, среда, и сегодняшняя программа о таком. День героев Крут в школе Славянска. Мамочки против. Как обычные паблики ВКонтакте раскачивают ДНР. И насколько востребована психологическая помощь для тех, кто пострадал от войны. Если в США Метинвест Ринат Ахметова платит огромные штрафы за нарушение правил безопасности на угольных шахтах, то на украинско-днепровском коксохиме Ахметова из-за возможного договорняка с проверяющими структурами от аварии страдают люди. Отвечают за нее обычные рабочие. Об этом в новом расследовании проекта «Схемы» украинской службы «Радио Свобода». Благодаря чему дончанин Ринат Ахметов остается единственным украинцем в списке 500 богатейших людей мира Forbes и может позволить себе купить самое дорогое в мире имение за 221 миллион долларов. Об этом мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях журналистка проекта «Схемы. Коррупция в деталях» украинской службы «Радио Свобода» Надежда Буртей, а также Олег Гавриш, экономический журналист, первый заместитель главного редактора издания «The Page». Друзья, участвуйте в нашем разговоре. С вашей точки зрения, как вы себе объясняете такой успех Рината Ахметова, несмотря на потерю активов на его малой родине Донбассе? Звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуйте, тебе слово.
Приветствую. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси. Напомню, ранее координатор в рамках гуманитарной подгруппы Тони Фриш заявил, что вопросы обмена пленами продолжат обсуждать на встрече трехсторонней контактной группы в Минске 29 января. Он также добавил, что гуманитарная подгруппа работает над поиском пропавших без вести и открытием новых пунктов пропуска. Двое украинских военных получили ранения, подорвавшись на взрывном устройстве на Донбассе. За прошедшие сутки сообщают в штабе операции Объединенных сил. Также, по данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районах Лебединского, Березового, Васильевки, Новолуганского, Орехова, Новотошковского, Троицкого. В группировке ЛНР заявили о якобы двух обстрелах со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Горловки. Кабинет министров Украины упростил процедуру выезда с временно неподконтрольной территории для подростков, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Согласно постановлению, до 1 мая 2020 года подростки смогут пересечь линию соприкосновения по свидетельству о рождении. По мнению главы министерства Оксаны Коляды, это даст возможность всем подросткам, проживающим на временно оккупированной территории, приехать на подконтрольную Украине территорию, оформить паспорт и в дальнейшем беспрепятственно пересекать линию разграничения. В России анонсировали упрощение процесса получения российского гражданства для граждан Украины, Беларуси, Казахстана и Молдовы. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, передает в настоящее время. По ее словам, уже разработаны законопроекты, которые позволят упростить процедуру получения гражданства. В частности, предлагается граждан этих стран освободить от прохождения собеседования на признание их носителями русского языка. Также для граждан Беларуси, Украины, Казахстана и Молдовы предусмотрят возможность приобретение гражданства России после получения вида на жительство. В Мариуполе все школы закрыли на карантин на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. По данным ведомства, школы закрыли из-за увеличения количества учеников, заболевших ОРВИ. О восстановлении обучения сообщат дополнительно. Ранее в Донецкой области из-за заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ в 59 школах полностью приостановлены занятия, в нескольких школах частично. В Северодонецкой и Луганской области приостановлен учебный процесс во всех школах до 3 февраля включительно. И по прогнозам синоптиков, завтра, 30 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается мокрый снег, днем без осадков. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Сегодня мы будем говорить о том, почему продолжает богатеть самый известный дончанин Ринат Ахметов, несмотря на потерю активов на его малой родине. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Также ваши реплики и вопросы ждем на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идут прямые видеотрансляции нашего эфира.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня, 29 января, в Украине отмечают День памяти героев КРУД. В Славянске запланировано проведение нескольких мероприятий, посвященных молодым людям, которые погибли, защищая Киев от войск, направленных из Москвы в 1918 году. На одном из них, на Славянской соборной площади, побывал мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, что там происходило сегодня?
Ну, в Славянске, правильно ты сказал, было запланировано и провели несколько мероприятий. Во-первых, мероприятие памяти героев КРУД прошло в школе номер 13. Во-вторых, организовала информационное мероприятие Центральная библиотека Славянска. И сейчас еще проходит на Соборной площади города еще одно мероприятие. Его организовали ребята, которые входят в Ассоциацию исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм» и местные неравнодушные жители. Несколько человек из «Плацдарма» пришли на площадь, одетые в военную амуницию того времени. Они с собой принесли пулемет, который по фильмам многие знают как пулемет «Максим». Вот. У них были настоящие винтовки, холодное оружие. То есть это все выглядело на самом деле очень эффектно. Я спросил у Алексея Юкова, который руководит ассоциацией «Плацдарм», зачем вообще это надо Донбассу? Вот ведь сейчас многие говорят «мир, мир, мы хотим мира». А зачем нам смотреть на вот таких людей, на то оружие, на ту форму, которая была в то время? И Алексей Юков мне ответил, что Донбасс всегда должен помнить о своих исторических украинских корнях, и что мы должны воспитывать в детях историческое украинское самосознание. Кроме того, на площадь пришли, ну, я бы не сказал, что очень много, ну, где-то человек 20-25 жителей города. И среди них было несколько детей. Я пообщался с Кириллом. Он сказал, что ему 13 лет. Кирилл с интересом рассматривал парней, которые были вот в военной форме с оружием. Я у него спросил, вот, что ты об этом думаешь. И Кирилл мне ответил, что люди, которые вот пришли с оружием, заставили его подумать о той войне, которая сейчас происходит на Донбассе, и у событий того времени, и у войны этого времени общее то, сказал им мне 13-летний мальчик Кирилл, общее то, что у нас один враг, и тогда, и сейчас это была Россия. Вот. Ну, в принципе, мероприятие получилось очень эффектным. Жители города лампадками выложили слово «круты» на площади. И хочу отметить, что кроме событий тех лет, люди еще вспоминали о войне, которая сейчас происходит на Донбассе. И минутой молчания почтили память тех наших земляков, которые погибли уже в эту войну.
Сергей, ну вот есть такое мнение, что Донбасс, вот многие города Донбасса, там сильны пророссийские, просоветские настроения, да, вот как раз студенты в Крутах противостояли большевистским войскам, нескольким тысячам людей. Вот было ли альтернативное мнение во время этих мероприятий? Кто-то, может быть, говорил в городе, или были такие настроения, что вот, мол, ну, просоветские, пророссийские?
На том мероприятии, где я был, альтернативных мнений не было. Я видел, что некоторые жители так останавливались поодаль, прислушивались, присматривались. Ну, открыто никто не высказывался, никаких таких мыслей не выражал. Единственное, что вот мне понравилось, вышел один из жителей города, он назывался Константином. Так вот, он сказал о том, что хватит проводить такие вот публичные мероприятия с какой-то вот грустью, с каким-то надрывом. Он сказал о том, что студенты, которые тогда погибли, они сознательно это делали, они сознательно защищали свою страну, сознательно защищали Украину, и они, ну, за ними не надо плакать, потому что это настоящие герои. То есть только вот такое было, немножко альтернативное мнение.
Спасибо большое. Да, действительно, благодаря тому, что студенты вышли навстречу советской большевистской армии, продвижение войск было остановлено вглубь Киева на 4 дня. С нами на прямой телефонной связи из Славянска был мой коллега Сергей Горбатенко.
Словарь. Великая Отечественная война. Термин, который впервые использовал Сталин, призывая советских граждан к сопротивлению нацистам, напавшим на Советский Союз. Позже его подхватили и развили советские деятели искусства и историки. Цель термина – показать якобы всенародное сопротивление нацистам в период с 1941 по 1945 годы. В этой версии истории, навязанной советской пропагандистской машиной, советские граждане все будто бы сражались за Отечество, в то время СССР, как это делали подданные России. Российского царя за 130 лет до этого в Отечественной войне с Наполеоном. На самом деле, никакого единого сопротивления на территории Союза во время немецко-советской войны не существовало. Для тех же воинов УПА, которые боролись за независимую Украину и с Советами, и с Вермахтом, когда поняли, что нацистам Украина не нужна. Более того, для украинцев войну начали не нацисты, а Сталин, который оккупировал Галичину, Северную Буковину и Бессарабию накануне нападения Германии на Советский Союз. Закончилась для украинцев война тоже не 9 мая 45 года. В составе армии союзников украинцы сражались со странами ОСИ до конца Второй мировой войны, 2 сентября 1945 года. Сегодня российские историки и политики говорят «Великая Отечественная война», чтобы замолчать факт того, что именно Сталин с Гитлером развязали Вторую мировую. Ведь для Запада Советы были таким же агрессором, как и Германия. В 1939 году Москва напала на Финляндию, тогда же аннексировала страны Балтии. Сегодня украинские историки используют более точный термин для этого периода Второй мировой – немецко-советская война.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Официальный сайт группировки МГБ ЛНР опубликовал перечень групп в социальных сетях, которые, по мнению этих силовых структур, подрывают авторитет местной псевдовласти. Такие группы, по мнению силовых структур, цитата, «ведут направленную дискредитацию деятельности органов государственной власти». В список попали и обычные группы, в которых не выставляют никаких политических новостей. К примеру, мамы Луганска и Донецка. Чем же они напугали оккупационную администрацию Луганска, знает Ольга Стрижова.
Где купить лекарства? Как попасть в садик? Советы по врачам, рецепты и продажи детской одежды. Группа «Мамы Луганска и Донецка» – обычная общалка для мам из оккупированных городов. Тут делятся информацией и советуются на разные темы. К примеру, про поступление ребенка в Краснолучский горнопромышленный колледж. Отпишите в личные сообщения, пожалуйста, сколько в этом году стоило порешать поступление ребенка в Краснолучский горнопромышленный колледж. 2 года назад за 8 000 рублей решалось все. Сыну поступать этим летом. Хочу знать, на какую сумму ориентироваться. Или вот просят совета в группе. Мамочка, у кого малышей сыпала на мандарины? Что пьете? На официальном сайте группировки МГБ ЛНР отмечено, что группа мамочки Луганска и Донецка, как и другие, списка ведут направленную дискредитацию деятельности органов государственной власти, силовых структур, осуществляют подрыв основ конституционного строя ЛНР. В группировке ЛНР уверены, эти группы действуют при администратировании со стороны офицеров Центра информационно-психологических операций ССО Украины. И о какой же дискредитации идет речь? Девочки, что слышно за зарплату бюджетникам? Сегодня прилетела. СМС-ки еще не было, но обещали, что будет сегодня. Есть мамочки, которые проживают на поселке Юбилейном. Сколько вы платите в многоэтажке за квартплату? За трехкомнатную 150 рублей. Это по новому тарифу. По старому, по новому плюс 30% говорили. Алчевск, живу на Гагарина. Ну как можно за 6 лет не сделать нормально трубы? То воды вообще нет, то вот такое течет с крана. Спускаю воду уже 40 минут. Не кипятить, не стирать просто нельзя. Сказать цены за коммунальные услуги, рассказать о проблеме, с которой столкнулись отныне в группировке ЛНР, это дискредитация деятельности органов государственной власти. Как рассказали слушатели радио «Донбасс Реалии» с оккупированной частью Луганщины, такими заявлениями группировка ЛНР запугивает людей. Не жаловаться, не рассказывать и даже думать, что все плохо. Ведь именно в таких пабликах наиболее явно отражаются все социальные проблемы жителей ОРДЛО. Ольга Стрижова, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Если в США мединвест Ринат Ахметова платит огромные штрафы за нарушение правил безопасности на угольных шахтах, то на украинском Днепровском Коксохиме Ахметова из возможного договорняка с проверяющими структурами от аварии страдают люди, отвечают за нее обычные рабочие. Об этом говорится в новом расследовании проекта «Схема» Украинской службы «Радио Свобода». Благодаря чему дончанин Ринат Ахметов остается единственным украинцем в списке 500 богатейших людей мира Forbes и может позволить себе купить самое дорогое в мире имение за $221 миллион. Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это журналистка проекта «Схемы. Коррупция в деталях» Украинской службы «Радио Свобода» и автор соответствующего расследования Надежды Бурдей. Надежда, здравствуйте.
Добрый день.
А также Олег Гавриш, экономический журналист, первый заместитель главного редактора издания The Page. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, с вашей точки зрения, почему Ринату Ахметову, несмотря на потерю активов на его малой родине, удается держаться на плаву и, как мы видим, приумножать свои капиталы? Наш номер 0800-300-403, звонки со всей территории Украины бесплатные, включая временно оккупированные территории. Также ваши вопросы и реплики ждем на канале «Радио Свобода» в YouTube, где прямая видеотрансляция нашего разговора, и в Фейсбуке «Донбасс Реалии». Также в описании к видео в YouTube вы можете найти ссылку на расследование проекта «Схема», вот самое свежее, да, о том, как Ринат Ахметов ведет угольный бизнес в Соединенных Штатах Америки и как коксохимические предприятия в Украине, и в чем, собственно говоря, принципиальная разница между этим. Надежда, первый вопрос к вам. Это уже ваше не первое расследование, посвященное Ринату Ахметову. Да? Да. До этого вы сделали расследование, называется «Монополист под прикрытием», где описываете, каким образом Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому, вот таким давним бизнес-партнерам, удалось создать фактически монополию, купить 5 из 8 коксохимических заводов, несмотря на то, что антимонопольный комитет Украины колебался, да, и не разрешил это, но они это все-таки сделали. Откуда у вас такой интерес к Ринату Ахметову, да, вот почему вы следите за его бизнес-оборудками, если так можно сказать?
Ну, я почну з того, що я насправді є штатним працівником Центру протидії корупції і співпрацюю з проєктом «Схема», також журналістом. І вже на перший рік ми досліджуємо саме життя українських посадовців і саме українських олігархів. Ринат Ахметов – найбагатша людина України, тому цікавість до його персони, мені здається, зовсім виправданою. Тому що він володіє, фактично можна сказати, що він монополіст сьогодні на енергетичному ринку. Те, що ми з вами всі отримуємо платіжки, платимо за електроенергію, ми платимо йому. Тому, звісно, цікавість до нього, мені здається, є не тільки в мене, а в більшості журналістів в Україні. Чому ми почали досліджувати саме його коксохімічний ринок? Це доволі така, на перший погляд, складна тема, але разом з тим ми маємо розуміти, що одна з ніш, в якій працює Ринат Ахметов, це метал. Тобто він є найбільшим виробником сталі та чавуну в Україні. А для того, щоб виробляти ці метали, йому потрібно ще паливо для виробництва цих металів.
Кокс.
Це є той самий кокс, так. І найцікавіше було спостерігати за тим, як саме він поглинає ці коксохімічні заводи. Як антимонопольний комітет робив якісь потуги, намагаючись не віддати йому ці заводи, тому що була навіть попередня відмова, оскільки, ну, ми з вами розуміємо, що 5 з 8 заводів – це монополія. Це монополія.
Ну, і... навіть чисто арифметично, да, якщо на це
дивитися. Так, але є норми закону, є дуже такі поняття, де ми обходимо, що якщо, а якби. Тобто, врешті-решт, він таки став співвласником 5 з 8 заводів, і сьогодні фактично має монопольне становище на коксохімічному ринку.
Вот ваши впечатления, Надежда, занимались этой темой. Что позволяет Ринату Ахметову, вот в частности, да, то ли обвести вокруг пальца антимонопольный комитет? Потому что было предварительное решение АМКУ не давать вот этот завод, да, потому что будет монополистом. Потом все-таки разрешили. Это халатность, это непрофессионализм, это некая форма влияния Рината Ахметова на вот эту вот очень влиятельную структуру АМКУ.
Ну, тут, знаете, сказать, что он обвел навколо пальца, это не совсем так. Оскільки після нашого розслідування нас запросили в антимонопольний комітет поговорити, надати документи, тому що будуть досліджувати, продовжувати досліджувати це питання. Тобто дозвіл на купівлю заводу вже дали, але все ж таки продовжують начебто його вивчати, запросили нас поговорити. І тоді спитали, ми казали, що ще до моменту, як дозволили, Мединвест вже став співвласником. На що нам сказали, ну там же офшорні компанії, надайте документи, що підтверджують, що там є кінцевим бенефіціаром саме Мединвест. Звісно, ми не можемо розкрити там Вірнінські острови, але це могли б зробити, наприклад, правоохоронні органи, зробивши запит, або антимонопольний комітет. Антимонопольний комітет каже, у нас немає таких повноважень, ми можемо звернутися до правоохоронних органів, і це розслідування може тягнутися роками. На мою суб'єктивну думку, антимонопольний комітет у цьому питанні серйозно підіграв Рінату Ахметову. Якщо звернути хоча б на питання, в який момент антимонопольний комітет надав дозвіл на купівлю акцій заводу, це напередодні президентських виборів. Не секрет, що Петро Порошенко, колишній президент, серйозно підігрував саме Рінату Ахметову, і в останні дні свого президентства там Порошенко Ахметову віддають цей завод.
Ну, появилось окно возможности, да, последнее возможность для покупки
так.
Этого Казахима.
Так, так, так. Він стрибнув в останній вагон цього потягу, так.
Напомню, у нас в гостях журналист-расследователь Надежда Бурдей, экономический журналист Олег Гавриш. 0800-300-403, номер прямого эфира. Говорим о том, почему богатеет Ринат Ахметов. Давайте послушаем слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я, да?
Да, добрый вечер, представьте, пожалуйста.
Луганщина, Наталья, вы знаете, я хочу сказать, что Ахметов уже стал таким своеобразным маркером, показателем того, что власть за последние 25 лет не меняется. Это фейк, это иллюзия, что, сходив на выборы, мы поменяли власть. Нет, Ахметов, он-то как раз и есть эта самая власть. У нас власть в руках олигархов. А то, что там кого-то выбирают, это люди олигархов. Поэтому, ну не меняется у нас власть. Нет, не поменялась власть. Вот Ахметов, он и есть представитель власти. Он уже 25 лет у власти. Постоянно расставляет своих людей. Казалось бы, таких партий, которые там избиратели друг друга поубивать готовы. Те же коммунисты и свободовцы. А они же ведь кормились с одного ахметовского корыта. Вот. И что касается частной собственности, нам навязывается такое впечатление, что частный бизнес, он неприкасаемый. А оказывается, у правительства США есть возможности прикоснуться. Они следят, как он выполняет свои инвестиционные обязательства. То же касается Фирташа. Фирташ частный предприниматель, но у государства в США есть к нему претензии. А у нас, когда говорят, вот частный, чтобы государство вообще не вмешивалось, нет, оно должно контролировать. Оно должно контролировать инвестиционные обязательства того же самого инвестора.
Спасибо большое, мы услышали вас, да, но вот вы апеллируете к этому расследованию схем. Вот вкратце, если я перескажу, да, приходили проверяющие органы на Днепровский, как Сахим, был один из цехов остановлен, да, потом он запустился, и там случилась авария, в результате которой пострадали 4 человека. Вот непонятно, да, кому выдвигать претензии. Подобная же ситуация случилась на шахте угольной в Соединенных Штатах Америки, которая принадлежит Мединвесту, там погибли несколько людей, и там были серьезные санкции, да, и прижали немного бизнес Ахметова. Олег, вот если объяснить людям, несмотря на потерю, вот согласитесь, нет, ядро бизнеса Рината Ахметова было на оккупированном Донбассе, возможно, да, тем не менее, он продолжает оставаться на плаву. У него, вот согласно данным Forbes, 5,5 миллиардов долларов. Самый богатый украинец по-прежнему. В чем его секрет успеха как бизнесмена?
Смотрите, во-первых, он потерял не так много на Донбассе оккупированном. То есть это, по сути, Янакиевский медкомбинат, который оказался на оккупированной территории. Там, ну, Макиевский медкомбинат. То есть несколько медкомбинатов там, которые не были ядром его, собственно говоря, бизнеса, они прекратили работу. Ну, и, конечно, там частично работали там Облэнерго, работали некие генерации, которые Востокэнерго, скажем, на эти все регионы, но это не очень много на самом деле. Там не больше 15% его бизнеса. То есть, с учетом того, что он окончательно как бы там утвердился на Запорожье-Стали, за это время выкупил кучу других предприятий, в том числе вот Коксинский завод, о котором мы говорили, и множество других, то, соответственно, смог достаточно быстро все это восполнить. Но ядро бизнеса Ахметова, если говорить о металлургическом бизнесе, это, конечно, центральный северный ГОК, Ингулецкий ГОК, то есть три горно-обогатительных комбината. В основном это вообще экспорт ЖРС, он приносит наибольшую на сегодня, наибольшую рентабельность, наибольшее количество прибыли генерирует. Конечно, металлопрокат тоже, но это, опять же, это Азовстали, там, ММК Мелича, то есть, условно говоря, это заводы мариупольские, которые приносят значительную часть прибыли. И поэтому, ну, собственно, то, что произошло на Донбассе, именно те части, которые были оккупированы, они гораздо меньше ударили по Мединвесту, даже больше того, они, в принципе, закрыли те предприятия, которые там, ну, действительно были не самыми передовыми, не самыми лучшими, туда не вкладывались там какие-то деньги, они производили, они находились не у моря, как бы там была логистика, которая удорожала стоимость продукции и так дальше.
Так есть, что, получается...
Есть еще вопрос, связанный, скажем так, ну, даже более, может быть, важный. из-за всех этих потерь, это Свердлов-антрацит, Ровенький антрацит, то есть это два предприятия, которые находились там в долгосрочной аренде у него, у Ахметова, и это основные антрацитные предприятия. Вот, вот, вот это даже по бизнесу ДТЭК нанесло больше ущерб, чем там потери Инакива там, или какие-то другие.
Получается, что менеджеры Сицил Капитал Менеджмент, это и вот главного актива Рената Ахметова, просто правильно ведут бизнес в Украине?
Это как бы сложный вопрос. Вообще, если мы начнем копнем как бы вглубь, то есть в то, с чего начинал Ахметов и как вообще, в принципе, он получил свой капитал, то мы можем говорить о том, что там такой жуткий сплав всего. И отчасти везения, и каких-то правильных расчетов и так дальше. Когда-то, ну, у меня было такое как бы хобби, я подходил к олигархам ко многим и спрашивал у них, почему, грубо говоря, им удалось добиться того, чего не добились. Там, ну, обычно они объясняли как бы каким-то своим, там, ну, вот Фюртер там говорил, ну, я просто умный, ну, разве я не умный, смотрите, как бы такие-такие вещи сделал. Там Григоришин говорил какие-то свои вещи, говорил о том, что, ну, это же расчет, я там рассчитывал правильно, поставил на правильные активы. Ахметов задумался над этим вопросом, единственный, кто, наверное, задумался вообще минута молчания, потом он мне говорит, мне просто повезло. И отчасти это правда, но только на очень маленькую часть. Почему? Потому что, ну, мы знаем как бы версию о происхождении капитала Ахметова, о том, что он был одним из людей, который находился в такой полукриминальной группе Ахата Брагина, о том, что Ахата Брагина взорвали на стадионе, о том, что он получил все деньги, которые единственный, кто остался ближайший к нему, кто остался жив, получил как бы то, что зарабатывали много-много лет на разных криминальных схемах на Донбассе, а потом вложил их тут же правильно.
Легализовал.
И разумно, да, не просто легализовал, а он поступил не так, как поступил бы обычный как бы, там, представитель криминала, а он просто создал за счет этих денег корпорации, крупнейшей корпорации. То есть Керамет Инвест компания, которая покупала акции металлургических заводов, там, покупала акции там, Востокэнерго, там, других активов. И люди, которые помогали купить эти акции, это люди, которые консультировали его из Брейкер, Маккензи, из Прайстерхаус Куперс. Он их просто нанял на работу к себе. Это все нынешнее руководство ДТЭКа, например, Максим Тимченко с самого начала с ним, Мединвеста, многие другие компании, СКМ. То есть это люди, которые изначально помогали, выстраивали схемы. Это люди с западным образованием, которые имеют там MBA получили, которые понимают, как это должно работать. И они, по сути, для него на деньги, которые зарабатывали там десятилетиями криминальным путем, создали корпорации, которые стали работать очень мощно. Если вы помните книгу «Крестный отец» Мария Пьюза, там есть такой момент, когда говорят о том, что это говорил, значит, Вито Корлеоне. О чем я мечтаю? О том, что был сенатор Корлеоне, там, конгрессмен Корлеоне. То есть эта мечта в Украине воплотилась в жизнь. То есть был криминальный капитал, он стал абсолютно легальным, честным, и за счет него создали корпорации, которые котируются в мире, которые там выходят на, ну, там, еврооблигации размещают, которые довольно успешно работают. И работают, надо заметить, в основном легально. Но вопросы, то, что касается монополизма, безусловно, есть.
А для Запада Ренат Ахметов – это нормальный бизнесмен? Или считается он как раз украинским олигархом?
Если бы он не был бы нормальным, ему бы не давали бы взаймы те деньги, которые ему дают. То есть, да, конечно, к нему есть вопросы со стороны МКУ. И если бы по-нормальному работало МКУ, у нас, так как работает в США, ну, шансов бы не было бы купить этот коксохимический завод. Шансов бы не было построить ДТЭК. Шансов бы не было создать Мединвест. То есть его бы очень быстро просто разорвали на части. То есть это, в принципе, тот процесс, который когда-то проходил в США, ну, в 19 веке. То есть когда был Рокфеллер, когда он там в начале 20 века создал свою Standard Oil, а потом его заставили его продать на части и продать своему менеджменту. И вообще выйти из бизнеса. И он управлял только деньгами. То есть США это прошли, вот точно такой же процесс в начале 20 века. Все, они об этом забыли, они уже ушли вперед. Далеко, там уже 150 лет прошло. А мы это все переживаем, только переживаем. И Ахметов это один из примеров, ну, самый яркий пример, самый основной пример. Ну, вот у человека были криминальное прошлое, куча криминальных денег. Он их инвестировал в бизнес, нанял белых менеджеров, создал белый бизнес. В общем и целом, занимается в том числе лоббизмом. Без лоббизма это все бы не работало. В том числе как бы...
Через политиков вы имеете в виду?
Через политиков, через Верховную Раду, через своих людей. Ну, то есть там куча людей на всех должностях.
Надежда, вы вот покачали головой, когда я спросил, да, просто ведут нормально бизнес, да, в Украине. Вот что вы можете сказать об этом?
Ну, я зрозуміла, до чого саме вів пан Сергій.
Олег
Гарріш. Перепрошую, вибачте, будь ласка. Я погоджуюсь з тим, що Україна тільки проходить цей шлях, що ми тільки на початку цього шляху. І проблема в тому, що у нас Рінат Ахметов, ми знаємо, що в політиці, в парламенті, ми знаємо, які депутати це є представники саме Ріната Ахметова. Якщо ми говоримо про енергетику, ми знаємо, хто лобіює там тарифи, ми можемо говорити про цей тариф Роттердам Плюс. Тобто вміння правильно вибудувати систему, схему і поставити людей на місцях, які будуть лобіювати в парламенті його інтереси, мені здається, це найголовніша складова його успіху на сьогодні.
А от для, допустим, даже западних бізнес-моделей, це нормальна модель? От, що є лобісти, да, в політиці, які захищають інтереси олігарха, є його бізнес? Може бути, все нормально в Україні
це
в цьому плані?
Дуже, ні, насправді ні. Це дуже цікаве питання, оскільки в США там лобізм легалізований. За нього платять гроші.
Всі знають, хто чий лобіст.
Так, так. Тобто є... Є сайт, де викладаються платіжки, тобто всі знають, який там депутат лобіює інтереси якого там бізнесмена. І, по суті, це нормально, оскільки, по суті, є відкрите коло, і люди знають, хто на кого працює, хто чиї інтереси представляє. У нас є лише здогадки, хтось там комусь смс-ку відправив, хтось десь сидів поруч з кимось кафе, але люди не розуміють, що політики, депутати працюють не на своїх виборців, а вони працюють на конкретного олігарха, який їм за це платить.
Напомню, номер прямого ефіра 0800 300 403. Наші гості, журналістка-розслідувательниця Надежда Бурдей, економічний журналіст, перший заместитель главного редактора издания The Page Олег Гавриш. Ми обсуждаем, говорим о том, почему богатеет Ринат Ахметов. Не переключайтесь, ми продовжимо через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Вот если посмотреть другой трек, так бы можно так сказать, энергетический, на 80 большую часть энергосистемы Украины контролирует компания ДТЕК, и базируется это, насколько я понимаю, на решении вот антимонопольного комитета. Вот недавно издание «Наши гроши» опубликовало новость о том, что в 2016 году компанию ДТЕК вместе с «Энергоатомом» планировали признать монополистами. Были там определенные такие мутные ситуации, после которых решили не признавать монополистами. Сейчас мы имеем фактически монополию Рината Ахметова, вот его компании ДТЕК, это и Бурштинный остров, да, и Объединенная энергетическая система Украины. В основном это все компании ДТЕК. После введения рынка электроэнергии из-за того, что на рынке украинском существует монополист, получать стало сверхприбыли ДТЕК, потому что искусственно завышает цены на рынке. Олег, вот это тоже вот такая смесь, да, влияния на антимонопольный комитет для получения сверхприбыли уже в энергетике.
Я сразу оговорюсь, как бы, что сейчас, если мы берем энергетический рынок, то есть мы берем 100% электроэнергии, которую мы получаем, 50% производит «Энергоатом». ДТЭК производит порядка там, ну, 25-28%, то есть там, скажем так, 28, назовем эту цифру так правильнее. Потом есть еще центр энерго, который является государственным, это еще одна, ну, в тепловой энергетике он, безусловно, монополист, потому что там фактически там 85% мощностей всех принадлежит ДТЭКу. Если мы говорим там про, ну, и другие виды электроэнергии, ну, в частности, это там гидро, ну, оно немного занимает место, там альтернативная энергетика, которую там...
В которую тоже вкладывается Ринат Ахметов,
в зеленую энергетику. В зеленой энергетике у него тоже доля в ветровых электростанциях, я так понимаю, что в солнце он хотел заходить и так далее и тому подобное. Значит, если мы говорим о, в принципе, ну, это давний спор, который как бы антимонопольный комитет как бы здесь, как правильно сказала моя коллега, как бы подходил к этому очень так своеобразно, то есть манипулировал этими понятиями или жонглировал, я не знаю, как это правильно назвать, но смысл в том, что как мы будем смотреть, от чего он монополист, брать весь рынок, то как бы у него, он, наверное, не монополист, но у него там, если это 25%, то это совсем не монополист, если там 28-30, как бы, то у него есть монопольное положение, но его нужно контролировать, но явно, что он не самый большой участник рынка, а самый большой это «Энергоатом». Если и «Энергоатом», например, там часто рассмотрел по этому признаку, вот есть как бы давайте посмотрим весь рынок, и действительно там как бы занимать не первое место, а второе, первое место занимать «Энергоатом». Но если мы возьмем как бы тепловую энергетику отдельно, то, конечно, у них там большинство, там это, ну, грубо говоря, 85% это там, или там 80%, это зависит от, как бы, от года, это монопольное положение. Игры вокруг этого всего, то есть, как бы, постоянная попытка, там, скажем, там, с их стороны убедить антимонопольный комитет, что они не монополисты, и, с другой стороны, попытка, как бы, как-то повлиять на антимонопольный комитет со стороны разных сил. То есть здесь есть две силы, которые влияют на него, чтобы доказать, что Ахметов, собственно говоря, монополист. Первое – это, ну, совершенно логично, это разного рода ассоциации потребителей электроэнергии, потребителей сами по себе, потому что они заинтересованы в том, чтобы энергия была ниже в цене. Это там журналисты, в конце концов, общественные организации и так дальше. Есть силы, как бы, потребителей электроэнергии, но мы говорим сейчас о крупных компаниях, которые их потребляют, они тоже недовольны, их много. Там и Пинчук недоволен, и Коломойский недоволен там, тем, что, грубо говоря, ну, скажем, у Ахметова есть некая монополия, потому что они имеют предприятия типа Днепростали или Никольского Золотоферроспала, которые потребляют много электроэнергии.
Очень много электроэнергии.
Да, поэтому как бы здесь этот конфликт, он очень старый. Этот конфликт вот как бы недавно вылился в драку известную Геруса и Ляшко, потому что Ляшко как бы давно работает на Ахметова. Кстати, отмечу, что в нынешнем Верховном Радио у Ахметова не так много депутатов. То есть он сделал ставку на оппозиционный блок, который
не прошел в Раду.
Там прошли некоторые депутаты, ну там Вадим Новинский, понятное дело, некоторые другие как бы прошли его депутаты, ну там у него, наверное, человек 7-8. Говорят, он имел свое влияние на «Слугу народа», неофициальное, на определенную там часть «Слуги народа», на 15 депутатов, но не больше того. То есть раньше у него была вся фракция, грубо говоря, во-первых, Ляшко, во-вторых, у него была часть «Апоблока», там, то есть у него было больше гораздо штыков, скажем, там, в Раде. Сейчас их меньше, и поэтому и ожидают, что сейчас не могут быть, не случиться разные неприятные ситуации, особенно если он не договорится, скажем, там, со своими коллегами, другими крупными предпринимателями, которые контролируют в Верховной Раде там большее количество депутатов, скажем, с Коломойским. Но опять же, вот судя по последним слухам, я вчера общался с человеком из «Слуги народа», который неофициально так сказал о том, что вроде как уже есть договоренности такие, что даже по некоторым вопросам налоговым конкретно Богдан вызывал людей из комитета и просил не голосовать за них для того, чтобы как бы там невыгодные решения для Ахметова принимались.
Что, то есть вроде с Коломойским они уже договорились, да,
Ахметова. Как бы. Но хорошо, окей. Здесь самый важный вопрос по поводу энергетики, то есть есть монополия или нет. В отдельных случаях, конечно, у антимонопольного комитета были бы основания для того, чтобы наказать Ахметова. То есть, безусловно, там есть все нарушения. У нас антимонопольный комитет, в принципе, работает очень неэффективно.
То есть, это большая проблема. Что введение в рынок электроэнергии летом прошлого года прибыли компании ДТЭК значительно увеличилось благодаря этой самой монополии.
Смотрите, там же тоже была тема, что вначале цены поднялись, потом они опустились, то есть там была как бы такая как бы неоднозначная ситуация. То есть выгодно это ДТЭК или нет, это вопрос. Я думаю, что выгодно, вот, но надо понимать, что надо было вводить рынок или нет, ну, я считаю, что надо. Ну, как бы и большинство аналитиков, как бы участников рынка считают, что надо, потому что этого никуда не денешься. Даже сейчас уже Герус считает, который был изначально противником, что надо было. Просто его нужно было сделать максимально открытым и максимально демонополизировать.
То есть мы подходим
к статусу антимонопольного комитета, ключевому вопросу для бизнеса Ахметова. То есть, и вообще, в принципе, для того, чтобы не было таких проблем. То есть это должен быть независимый орган, во главе которого должен быть человек, который там, ну, вот он должен быть круче, например, там, чем Сытник в НАБУ. То есть это должен быть, ну, вот просто человек, которому невозможно подойти ничем.
Процитировал
Владимир. И он должен работать на полную катушку, так это происходит в Штатах. Тогда все эти вопросы будут сняты.
Они должны много денег инвестировать в Украину, денег, которые они разными путями заработали, но на которых нет криминала. Потому что если есть криминал, то будем сажать. Все должны платить налоги. И они знают, что мы им не дадим быть монополистами. От чего-то придется отказываться им. Они все уже об этом знают. Это слова Владимира Зеленского. Надежда, вот видите ли вы какое-то изменение политики государства по отношению к олигархизации, какие-то подвижки в сторону деолигархизации, или все по-прежнему Украина олигархическое государство, в котором Ренат Ахметов, в частности, ищет свое место?
Я не бачу, я думаю, їх не бачить жодний українець. Чи змінилась кількість олігархів після того, як це заявив Володимир Зеленський, або чи змінилось ставлення держави до олігархів, я цього, наприклад, також не помітила. Ми бачимо, що вже зараз, навіть після того, як Зеленський це заявив, що він буде боротися з олігархами, все ж таки певні домовленості, зустрічі з олігархами продовжуються. Тому ця заява, вона, звісно, прекрасна, але для початку треба було б змінити голову антимонопольного комітету, який працював при Порошенко, який також боровся з олігархами, і який при якому також відбулася монополізація енергетичної коксохімічної галузі. Але ми бачимо, що голову антимонопольного комітету були торги за те, щоб він залишиться, не залишиться на посаді. Він і досі на посаді.
А как это будет происходить? Вот уже принадлежит большая часть рынка Ринат Ахметова, будут отбирать, и есть ли такие рычаги, механизмы, или это только на будущее?
Ні, ну, звісно, відбирати ніхто не може. Треба знайти порушення. А в антимонопольного комітету є ціла процедура, як це має відбуватися. Мають знайти конкретні порушення, що там він сконцентрував у своїх руках більше там 35% ринку. А тоді звернення до суду. І якщо суд визнає, що дійсно монополія, власник цих компаний має продати частину своих активов.
Олег, вопрос к вам. Вот те предприятия, которых мы упоминали на оккупированной части Донбасса, в частности, и шахты, вот стали принадлежать, по сообщениям СМИ, Курченко. И почему, с вашей точки зрения, вот Ринат Ахметов не судится с Курченко, который управляет через компанию «Внешторгсервис» его активами, да, которые, так сказать, национализировали группировки ДНР и ЛНР? Что это за тактика? Ведь он может подавать в суд либо какими-то политическими путями стремиться к возвращению этого бизнеса на оккупированном Донбассе, ведь это же логика бизнеса, да, вернуть свои активы.
Смотрите, ну, я думаю, что влияние там Ахметова на Донбасс, оно значительно преувеличено в наших глазах, то есть мы считаем, что он может там что-то сделать. На самом деле, сейчас на Донбассе происходит оккупация, то есть произошла оккупация, то есть, грубо говоря, там Россия вместе с террористами оккупировали эти территории. Условно говоря, они поставили своих людей, они отобрали активы. И Ахметов, даже если захочет сильно, он этого сделать не сможет. То есть, во-первых, ну, у него есть некоторые активы в России, которые до сих пор работают. Ему там, ну, грубо говоря, с этими активами сделать проблемы, если он там уж совсем пойдет буром. Во-вторых, ну, скажем так, я не думаю, что он настолько вхож, там, не знаю, к Путину или к нынешнему там, руководству там, России, которые там к людям из ФСБ и так далее, и тому подобное, всем, кто курирует сейчас Донбасс, чтобы он мог эти вопросы решить.
Он махнул рукой уже, с вашей точки зрения.
На мой взгляд, как бы он нашел, каким образом ему возместить эти убытки. То есть нашел, там, придумал другие схемы, придумал другие варианты. В конце концов, в Украине купил другие предприятия и так далее и тому подобное. То есть, да, махнул, это, по сути, это списанные потери, и никто на них всерьез уже не смотрит. Больше того, влияние его там на какое-то на Донбассе, сейчас о нем говорить, но, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, о нем говорить вообще не приходится. То есть, как бы он, там человек уже не влиятельный.
Но только, может быть, на человеческом уровне.
Влиятельный один человек, единственный, который там сильно может дать влияние, это Путин. Все.
Ну, тем не менее, вот редактор мне подсказывает, что многие мажоритарщики от оппозиционного блока, который не прошел в Верховную Раду, победили там и прошли в Верховную Раду. Олег, еще такой вопрос с вашей точки зрения. Ну, вот по ощущениям, да, по сигналам, вот появилась информация о том, что Ринат Ахметов стал строить себе новый дом большой, большую виллу под Киевом, купил, ну, это, наверное, как актив компании Sisal Capital Management, дом во Франции. Планирует он вернуться в Донецк, и почему он не вмешивается в политическом смысле вот в процесс реинтеграции Донбасса?
Ну, вы знаете, честно говоря, мне сложно судить о политике, потому что я больше об экономике, но тем не менее скажу так, что для Ахметова, как ну, для бизнесмена, в принципе, вопрос с Донбассом уже закрыт. То есть искать там какие-то, ну, то есть я думаю, что у него есть, может быть, какое-то, скажем там, какое-то отношение еще там чисто такое как бы человеческое, когда он там, может быть, там как-то это связано с своей родиной, может быть, что-то хочет сделать. Если его попросят каким-то образом поучаствовать в том, чтобы там оказать свое влияние там или что-то построить, какое-то сделать, какой-то, как бы, какой-то там, условно говоря, проект такой, если это будет, если реинтеграция будет иметь место, такое, чтобы задобрить там местное население, то есть, ну, как он построил в свое время там шахтер, стадион и так далее и тому подобное, то есть вложиться в инфраструктуру, в там, разминирование, во что угодно еще, то наверняка он это, на это пойдет, но это будет уже чисто гуманитарный проект. То есть с точки зрения бизнеса, сейчас бизнес Ахметова построен полностью на территории нынешней Украины. Он, мало того, он покупает активы за рубежом, то есть, смотрю, там Штаты, Италию, там множество других, Болгарию, множество других стран, где ему проще купить активы. Первое, на что не обращать внимания, это на зарубежные страны. Почему? Потому что, ну, например, несмотря на там подписанное соглашение об ассоциации там, и все остальные вещи, как бы, которые у нас есть, какая-то интеграция там, экономическая с Европой, существуют проблемы с попаданием товаров, все-таки продукции на рынке Европы, и еще больше проблемы с попаданием на рынке США, в связи там, с протекционистской политикой, которую проводит Трамп. Соответственно, для того, чтобы это все обойти, необходимо покупать некие активы в этих странах. И он больше нацелен на то, чтобы уходить туда. То есть Россия перестала быть основным внешнеэкономическим партнером Украины. Теперь, мало того...
И для Ахметова.
И для Ахметова тоже. И Китай, и Ближний Восток, как бы они тоже, в принципе, они играют, конечно, свою роль. Но выходить туда и там что-то строить, это бессмысленно. Поэтому, ну, то есть... просто там никто не ждет. Поэтому для него самые разумные страны для инвестиций – это США и Евросоюз. Туда он будет стремиться. Кстати, недвижимости – та же самая штука, то есть как бы это просто возможность легально как бы реинвестировать, как бы вывести свои деньги.
Да, многие в СМИ сообщения дальше о том, что Рядов Акизович чуть ли не себе купил это имение, да, но это, скорее всего, просто инвестиция.
Вполне возможно, что он и будет там жить, то есть почему нет.
Надежда, вот по поводу культуры компании MetInvest и Cecil Capital Management, вы проводили вот эти все расследования, обращались в пресс-службы за комментариями, расскажите, как, что вам ответили, да, и как они ведут себя с журналистами, потому что вот Олег говорит о том, что делают легальный бизнес, да, но легальный бизнес подразумевает определенную прозрачность, определенную коммуникацию с обществом. Что вам говорили?
Ми звертались до компанії MetInvest під час підготовки матеріалу. Ми звертались і в його штату в компанії United Coal Company, передавали особисто запит. Звертались в українську компанію двічі. Протягом місяця вони отримували запит. Разом з тим ми спілкувалися саме з прес-секретарем. Врешті-решт...
А чому ви спрашували от нашим слушателям?
Питали саме про активи в США, про нещасні випадки на саме шахтах в США, і питали про нещасні випадки в Україні. Жодної відповіді ми не отримали. Врешті-решт нам просто відмовили, сказали на відповідь, чи врешті ми отримаємо відповідь, нам сказали ні. Після того, як вийшов матеріал, компанія MetInvest того ж дня ввечері почала розсилати прес-реліз по засобах масової інформації про те, що в Сполучених Штатах в них чудові шахти, і там немає порушень. Хоча є офіційні документи, які були опубліковані на сайті, які були подані в матеріалі, відеоверсії. Там було вказано, що на шахтах загинуло дві люди. Після цього компанія отримала статус порушника. Для компанії українського олігарха це серйозні проблеми. Це означає часті перевірки, це означає штрафи, і це означає, що управління охорони праці може прийти в будь-який момент закрити шахту.
І репутаційні, мабуть, здержки, які на Западі дуже ціняться.
Так, на відміну, це дуже показовий приклад, але якщо дивитися те, що відбувається в Україні на шахтах Ріната Ахметова значно більша смертність. Значно серйозніше. На його заводах коксохімічні та питання, що ми саме досліджували, також траплялись і нещасні випадки, а і на Дніпровському коксохімічному заводі під час вибуху постраждала людина, яка нині ходить в CD і вимагає матеріальну і моральну компенсацію на лікування. Вона не може ці гроші отримати, хоча за висновком розслідування аварія сталася через занедбане обладнання, тобто винний завод. Тобто, якщо проводити паралель те, що відбувається в Україні і в Штатах, те, як працює Рінат Ахметов в Україні і в Штатах, то це просто-напросто небо і земля. Там, якщо трапляється на його підприємствах аварія, винен власник. Власник платить штрафи, власника притягають до відповідальності. В Україні, якщо на його шахтах або на його підприємствах відбувається аварія, то винний або сам працівник цього заводу, або тобто власника в жодному разі не притягають до відповідальності.
Благодарю за разговор. Ми говорили о том, почему богатеец, самый богатый дончанин и украинец Ринат Ахметов с журналисткой расследовательницей Надеждой Бурдей и экономическим журналистом, первым заместителем главного редактора издания The Page Олегом Гавришем. Ссылка на расследование проекта схемы в описании к этому видео. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения. Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что вы с нами. Сейчас в нашем эфире обзор свежей прессы.
Отставка Владислава Суркова и назначение вместо него Дмитрия Казака свидетельствуют о том, что президент России Владимир Путин готов договариваться и сдать группировки ДНР и ЛНР Украине. Об этом в интервью сайту «Апостроф» рассказал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев. По его мнению, Украине выгодно назначение Казака, потому что он, в отличие от Суркова, не политический человек. У него нет какой-то своей повестки дня. Он не интригант, как Сурков, но и не тот человек, который будет строить так называемые ДНР и ЛНР. Соответственно, задача Казака – это зачистить хвосты. То, что назначают Казака – это признак того, что Путин хочет договариваться. Сейчас задача этого нового человека – добиться максимально приемлемых условий, утверждает Илья Пономарев. Ситуация на фронте, судя по всем признакам, близка к критической. Это утверждает военный эксперт Михаил Шарахов, пишет «Деловая столица». Эксперт утверждает, что это вполне ожидаемо, как прямой результат беззубой политики умиротворения агрессора, которую Украина проводит как минимум последние месяцы. По его мнению, россияне восприняли это как слабость и только усиливают давление. Шарахов отмечает, что с 1 января счет потерь Украины в войне на Донбассе возрос сразу на 11 погибших воинов. Причем, что характерно, погибшие есть и на так называемых участках разведения. Там же идут и довольно интенсивные обстрелы со стороны противника, причем даже более интенсивные, чем до разведения, утверждает Михаил Шарахов. Подробнее читайте в статье «Односторонняя война. Как оккупанты пользуются результатами разведения сил на Донбассе». Представители группировки ДНР не могут сами установить причину сейсмической активности в подконтрольной им Макеевке. Ученые из Перми приступили к обработке данных сейсмической аппаратуры, установленной для определения эпицентра подземных толчков. Об этом пишет «Восточный вариант». Отмечается, что ученые рассчитывают определить точные координаты, включая глубину эпицентра подземных колебаний. Первые данные будут обсуждаться на собрании так называемой рабочей группы 30 января. Интернет-издание напоминает, что 22 декабря в Макеевке произошел один из самых мощных подземных толчков. Местные жители не сомневаются, что сейсмическая активность происходит из-за работы местной шахты. При этом в группировке ДНР отрицают, что подземные толчки в Макеевке связаны с добычей угля.
Тревожность, посттравматические стрессовые расстройства, депрессия и другие болезненные состояния психики. Хотя с этим набором проблем общество уже хорошо знакомо и, казалось бы, должно прекратить стигматизировать тех, кто такое переживает, люди до сих пор боятся обращаться за психологической помощью. А часть не доводят терапию до конца. К такому выводу пришли исследователи эффективности программы СЭТА, программы психологической помощи ветеранам, перемещенным лицам и членам их семей, разработанной университетом Джона Хопкинса. Дарья Куриная расскажет больше.
Частіше за психологічною допомогою звертаються жінки, чоловіки рідше, розповідає Сергій Богданов, керівник Центру психічного здоров'я і психосоціального супроводу Національного університету Києво-Могилянська академія. На початку дослідження дієвості програми СЕТА в Україні проводилось анкетування серед військових та переселенців, де їх просили описати свій стан. Здебільшого, за словами Богданова, люди описували стани тривожності, депресії та ПТСР.
Під час дослідження у нас було на початках 57 пілотів. Кейсів, коли ми ще дивилися, адаптували саму програму, дивилися, щоб вона відповідала культурним особливостям України. І після того, як почалось дослідження, всього було 302 клієнта, які були включені в це дослідження. 246 із них отримали програму СЕТА, і 56 із них очікували 6 місяців. Ми проводили вимірювання, опитування та як вони себе почувають, для того, щоб порівняти їх з основною групою.
За словами дослідника, програма психологічної допомоги вже зарекомендувала себе в багатьох країнах, де точаться воєнні конфлікти. Тому вирішили впроваджувати її в Україні. Крім того, через те, що важка доступність психологічної допомоги часто відлякує потенційних клієнтів, в рамках програми ще й навчають консультантів, які будуть допомагати справлятися з проявами ПТСР та депресій у ветеранів та переселенців. Саме через недоступність до психологічної допомоги до цієї програми звернувся і ветеран батальйону «Айдар» Олександр Алієв. Адже звертатися до психотерапевтів у диспансерах було лячно.
Ну, в мене був такий важкий досвід. Я отримав поранення, потрапив в полон. І після обміну, після лікування поранень, я стикнувся з психологічними проблемами. Ну, і вони були різнопланові. Це були мій стан, в якому я знаходився. Це там були параноя і недовіра. Це була боязнь великих скупчень людей. І стикнувся чомусь там, усім хотілося зі мною поспілкуватися. Саме в цей період я не можу сказати до сьогоднішнього дня, що я маю доступ до психологічної допомоги як ветеран. Тому що посади психологів є в наркодиспансеру, психоневрологічному диспансеру і стаціонарних відділеннях.
Після звернення до програми Олександр пройшов навчання як консультант для того, щоб допомагати таким, як і він. За словами дослідників, люди, які вже пройшли реабілітацію в рамках програми, позбавилися щонайменше половини своїх психологічних проблем. Крім того, серед досліджених випадків не було зафіксовано рецидивів. Хоча на початку дослідження 30% опитуваних мали мали думки про самогубство і не знали, як вийти з тривожних станів. Надалі програму «Сіто» планується впроваджувати спільно з Міністерством соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я та Міністерством у справах ветеранів тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб. Дар'я Курінає, Радіо Донбас Реалії.
Повлияет ли уход идеолога путинизма, архитектора экспансии Кремля Владислава Суркова на будущие отношения России и Украины? Об этом мои коллеги спросили у прохожих на улицах Москвы.
Меняются ли отношения России и Украины?
Отношения Зеленского, который пошел к нам на встречу, как мы видим, кажется, что все-таки начинают люди о чем-то договариваться. И мы, безусловно, считаем, что у нас не было никогда плохих отношений между нами и Украиной. Это Украины были плохие отношения с нами. Поэтому здесь вопрос такой, у кого меняются отношения?
Я не очень слежу за этой историей, хотя все мои родственники отчасти украинцы, их много. Я расстроен.
Возможно, но кардинального я пока не вижу.
Зеленский ничего для этого не делает, к сожалению. Поэтому я не вижу, чтобы что-то менялось. Как была война на Донбассе, так и идет. Люди как жили плохо, так и живут. Ничего не меняется.
Вы знаете, идет, может, все в этом направлении, но сильных перемен, мне кажется, нет.
Сказать тяжело, в лучшую или в худшую сторону, но попытки в лучшую сторону к разрешению сложившейся ситуации уже есть. Для этого должна быть политическая воля со стороны двух лидеров, да? Как и российского, так и украинского, чтобы разрешить обстановку, сложившуюся, в частности, на востоке Украины, в моем мнении.
Причем здесь Сурков? Здесь Украина. Мы-то здесь вообще, собственно, никак. Тут хоть Сурков, хоть не Сурков. Это Украина. Она виновата во всем. Странные люди, украинцы, вот и все.
Полагаю, что лучше. Президент поменялся, конечно, шило на мыло, но есть надежда, что лучше.
Если меняются, то незначительно. В силу того, что даже при смене правительства линия руководства Украины остается прежней. Но все-таки по сравнению с прошлым годом и особенно двумя годами назад они меняются в лучшую сторону. Хотя динамика незначительна.
По моему ощущению, что начали меняться в лучшую сторону. Значит, на Украину не езжу, но первое ощущение получаю от новостей. Новости стали менее агрессивными. Нет ощущения какой-то близкой войны или войны вообще. Такое впечатление, что восстановят границу Украины над непризнанными республиками и получится определенный статус.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире свежий выпуск новостей от Егора Устинова.
Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских военных с начала текущих суток. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, обстрелы фиксировали в районе Орехова, Новотошковского и Песок. Потерь в рядах украинских военных нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах не сообщали. Участники трехсторонней контактной группы на сегодняшнем заседании в Минске не согласовали новые участки для разведения сил и средств на Донбассе. Представитель России Борис Грызлов отметил, что стороны договорились продолжить эту работу, передают российские СМИ. Также, по словам представительницы группировки ДНР, на переговорах Натальи Никаноровой существует предварительная договоренность о разведении сил в районе контрольно-пропускного пункта Гнутова. Напомню, в конце прошлого года состоялось разведение сил у Золотого, Луганской и в районе Петровского Богдановки в Донецкой области. Кабинет министров Украины упростил процедуру выезда с временно неподконтрольной территории для подростков, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Согласно принятому постановлению, до 1 мая 2020 года подростки смогут пересечь линию соприкосновения по свидетельству о рождении. По мнению главы министерства Оксаны Коляды, это даст возможность всем подросткам, проживающим на временно оккупированной территории, приехать на подконтрольную Украине территорию, оформить паспорт и в дальнейшем беспрепятственно пересекать линию разграничения. Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших так называемых министров угольной промышленности ДНР. По данным спецслужбы, после отстранения должности задержанный начал свой бизнес на оккупированных территориях, но при этом думал о возвращении на подконтрольную украинской власти территорию. Мужчина предоставил показания о фактах причастности России к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области. Продолжается расследование. В Мариуполе все школы закрыли на карантин на неопределенный срок. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. По данным ведомства, школы закрыли из-за увеличения количества учеников, заболевших ОРВИ. О восстановлении обучения сообщат дополнительно. Ранее в Донецкой области из-за заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ в 59 школах полностью приостановили занятия, в нескольких школах частично. В Северодонецке и Луганской области приостановлен учебный процесс во всех общеобразовательных заведениях до 3 февраля включительно. И по прогнозам синоптиков, завтра, 30 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается мокрый снег, днем без осадков, ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 2, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Это была радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше о нашем проекте, наших материалов можете найти в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Там же вы можете нам предложить свои темы или оставить отзыв о нашей программе. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».